правлении Путина, после упадничества и вины за советское прошлое, Россия наконец-то обрела чувство гордости. Концлагерь Аушвиц – самое печальное место в Европе и самое бесславное место в немецкой истории. Для русских служит предметом законной гордости. Ведь это солдаты Красной Армии, неумолимо двигавшиеся на Берлин, чтобы вознести серп и молот над Рейхстагом, 27 января 1945 года освободили чудовищный лагерный комплекс, раскинувшийся между реками Вислой и Солой, на юге оккупированной нацистами Польши. В следующие 44 года Аушвиц, по-польски Освенцим, находился по другую сторону железного занавеса, в народной Польше, попавшей в плен к Советскому Союзу. Соответственно, пострадала история Освенцима, подверженная идеологическим искажениям советского мировоззрения, в котором колониальный контроль СССР над Восточной Европой обосновывался титанической и победоносной антифашистской борьбой 1941-1945 года. Вот лишь один пример. Нацистами в Освенциме было уничтожено 1,5 миллиона человек, 93% которых были евреями. Так это проклятое место стало самым большим в мире еврейским кладбищем. Однако, если бы вы прошлись по павильонам музея году, скажем, 90-м, то изучение стендов могло бы повергнуть вас в недоумение. При коммунистах в списках жертв указывалось их гражданство и происхождение. Сколько-то поляков, венгров, советских граждан, голландцев, французов, словаков и так далее. Почти ни словом не упоминалось о том, что они были евреями. Смысл Освенцима в том, что там было поставлено на поток уничтожение европейских евреев. Но понять это, рассматривая экспозицию музея, было трудно. Однако холодная война ушла в историю. Польша свободна, Германия воссоединена, а имперское влияние России сократилось. В музеях Освенцима проведена реконструкция. Но идеологическая арифметическая игра продолжается. На этот раз не в интересах международного коммунистического движения, а из соображений национального престижа. В 2004 году российская экспозиция в Освенциме, давно нуждавшаяся в обновлении, была закрыта на реконструкцию. С тех пор ее открывали только один раз – в морозный январский день 2005 года, когда мировые лидеры, в том числе Владимир Путин, приехали сюда, чтобы отметить 60-ю годовщину освобождения лагеря Красной Армии. Российский павильон все еще закрыт из-за некрасивого спора между поляками и русскими. Когда в сентябре 1939 года Гитлер вторгся в Польшу с запада, Сталин присоединил к СССР территории Восточной Польши и Западной Украины, бывшей в то время частью польского государства, а также Балтийские государства и куски Румынии. Это было совершено при молчаливом одобрении Гитлера в соответствии с дьявольским секретным пактом двух диктатур – нацистской и коммунистической, о разделе Центральной Европы. Затем немцы захватили всю Центральную и Восточную Европу. Представьте себе, каким было бы возмущение мира, если бы жертв Освенцима называли немецкими гражданами, на том основании, что на момент своей гибели многие из них жили на землях, оккупированных Германией. То же пытаются сегодня сделать русские. Нельзя преуменьшать колоссальные жертвы, принесенные русскими и СССР на алтарь победы над нацистской Германией. Но не нужно и преувеличивать. В обновленной экспозиции заявляется, что из 6 миллионов евреев, погибших в Холокосте, половина была советскими гражданами. Эта историография не ссылается на тайные протоколы пакта Молотова-Риббентропа, которые позволили Сталину захватить огромную территорию. А примерно 1 миллион жертв Холокоста, свезенных в Освенцим с захваченных территорий, которые, в свою очередь, в 1941-1942 году захватила Германия, названы советскими гражданами. Это возмущает поляков, которые считают такую позицию необоснованным оскорблением Восточной Европы, путинской России, которая не испытывает раскаяния за 40-летнее угнетение ее народов. Принятие такой версии истории означало бы легитимацию сталинского раздела Польши, говорят поляки. «Не важно, что вы думаете о нацистско-советском пакте», — говорят русские. «Главное, что многие жертв проживали на территориях, включенных в состав Советского Союза». Но принимать российскую версию также отказывается престижный международный комитет, состоящий из историков, бывших узников и заслуженных деятелей. В результате российская экспозиция никак не откроется, а между Москвой и Варшавой разгорелась очередная словесная война. Не стоит ожидать скорого достижения компромисса, поскольку сегодня и Россией, и Польшей руководят раздражительные, мелочные лидеры, которые ценят лояльность больше компетентности, контроль больше свободы, а национальный престиж больше индивидуальных прав и благополучия. В России это Владимир Путин, а в Польше – братья-близнецы Лех и Ярослав Качинский. Россия относится к Польше с презрением. Польша смотрит на Россию с озлобленным беспокойством. Польша надеется использовать недавно обретенное членство в Европейском Союзе и НАТО, чтобы застраховать себя от посягательств русских хищников. Россия пытается изолировать Польшу и сыграть на разногласиях в ЕС, чтобы не позволить Евросоюзу выработать единую политику. В настоящий момент, в силу благополучной финансовой ситуации и контроля над системами жизнеобеспечения, нефтью и газом, которые освещают и обогревают Европу, большинство карт в руках Путина. Поляки с их историческим опытом общения с Россией изолируют сами себя постоянным нытьем и паникерством в главных европейских столицах, которые традиционно склонны заключать сделки с Россией за спиной центральноевропейцев. Это касается не только Гитлера и Сталина. Противоракетный щит Джорджа Буша, который планируется разместить в Польше, это один из тех вопросов, что вызывают гнев России и голоса протеста в Западной Европе. Следующий вопрос – это германо-российский трубопровод по дну Балтийского моря, который идет в обход Польши и делает ее уязвимой перед российским шантажом, а Германии и Западной Европе гарантируют поставки энергоносителей. Кроме того, идут бесконечные споры вокруг событий советской эпохи – от голода на Украине в 30-е годы до Освенцима и аннексии трех балтийских государств. Жители Восточной и Центральной Европы еще никогда не были столь свободны и пользуются этим счастливым обстоятельством для того, чтобы обезопасить себя от большого соседа, который, по их мнению, им угрожает. Правление Путина означает восстановление великодержавного статуса России после нескольких лет упадка и чувства гордости, а не вины за советское прошлое. В его словаре нет слов извинения. До тех пор, пока русские не будут достаточно сильны духом и уверены в себе для того, чтобы взглянуть в лицо своей истории и осознать, какие следы оставило их присутствие в Восточной Европе, бывшие порабощенные народы продолжат требовать повышения своих страховых премий и отказываться принять российскую версию истории второй половины XX века, истории, начавшейся с освобождения Освенцима.